Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».
Добрый вечер, уважаемые подписчики сообщества «Короткое свидание». Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Еще раз приветствую, и пригласила я его неспроста. Я пригласила этого уникального человека в студию для того, чтобы обсудить очень интересную тему. Что думает это общество о бывших осужденных? Как складывается у них судьба? Ну и, конечно, ваша история, она просто невероятная. Вы тоже так думаете?
Да нет, я так не думаю, обыкновенная история.
Обыкновенная история. Еврей столько лет провел в тюрьме. Как так получилось? Я вот по опыту своему, дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание», с вами Наталья Пронина, и мы говорим о судьбах людей, которые когда-либо отбывали наказание в местах лишения свободы. И еще мне хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что наша передача выходит в помощь родственникам осужденных, близким людям, для того, чтобы они могли ориентироваться в помощи своим дорогим людям. Михаил, как так получилось, что вы оказались в местах лишения свободы?
Ну, потому что делал все наперекор своим родственникам, наперекор семье.
Угу.
Рос бунтарем.
Вы знаете, эту передачу могут смотреть по всему миру, в том числе и в Израиле, и в Америке, и в других странах мира, где живут ваши родственники. Вот сегодня вы бы им сказали спасибо за то, что они так беспокоились о вашей судьбе?
Да.
Но действительно, вы же выросли в очень хорошей, приличной семье еврейской, в Санкт-Петербурге.
Да.
Вы коренной петербуржец.
Да.
Что случилось?
Ну, почему-то мне не хотелось слушать то, что мне говорят родители, угу, то, что мне говорят родственники. Как говорят, в одно ухо влетало, в другое вылетало.
Угу.
Вот. Мне хотелось все время быть с плохими мальчиками, с хулиганами.
Странно.
Поэтому вот так оно и получилось.
Угу. Я знаю, что люди еврейской национальности – это единицы, кто отбывает наказание в местах лишения свободы. Это так?
Ну, в принципе, да.
Угу. И вот когда вы оказались, как вас приняли, как вас встретили? Это был какой год?
1978.
Давно. Где вы отбывали наказание?
В колонии, здесь, в городе, в Обухово.
В Обухово. Ваши впечатления, вот самые первые, тяжелые, наверняка. Ведь вы же любимчик были и у папы, и у мамы.
Ну, честно говоря, конечно, это было все дико попасть. Это равносильно тому, что ты из цивилизации попал,
угу,
бог знает куда. Вот.
А вот что вас удивило вот в первую очередь и самым страшным образом?
Ну, во-первых, это отношение друг к другу.
Угу.
Вот. И там иерархия тоже есть своеобразная.
Угу.
Одни такие, третьи такие.
Угу. Скажите, пожалуйста, про иерархию все понятно, это ясно. А вот когда с вами стали знакомиться, слышали вашу фамилию, ваше ласковое прозвище Моня, вот люди удивлялись этому?
Ну, во-первых, у меня спросили, почему Моня.
Почему Моня?
Да. Я... Не чей там родственник был такой, один из евреев, в преступном мире, это самое, вор в законе, вот, у него была Моня, мол, не придумали. Я объяснил, что мое имя
Моня.
По-еврейски Моисей.
Так.
Вот, и когда тебя бабушка называет, то она же не говорит тебе там Мойша там или Моисей, иди сюда. Она тебя называет ласково уменьшительница. Уменьшительно. Монечка, иди сюда.
Угу.
Поэтому вот так это ко мне оно и прилипло с детства. Моня. Меня, и уже будучи взрослым человеком, меня также по-прежнему бабушки и тети, дяди все так и называли.
Угу. Моня, скажите, пожалуйста, Ну, я не хочу говорить о статьях. Я думаю, что многие сейчас понимают, за что вы сидели. Я не хочу говорить об условиях, в которых вы задержались, потому что они совершенно разные были за эти годы. Сколько лет длилась эта эпопея?
Довольно-таки длительно. Ну, если...
Так, вы можете не отвечать на мои некоторые вопросы.
Да, но если по-честному сказать, что в общей сложности почти 30 лет.
Странный будет вопрос. Это чему-то вас научило?
Да.
А в то время, когда вы освобождались в очередной раз из мест лишения свободы, вы чувствовали на себе какой-то негатив или отрицательное отношение общества?
Конечно.
Как это выражалось?
Ну, как только узнавали, ты вот приходишь устраиваться на работу. И как только узнавали о том, что ты из мест лишения свободы, мы вам позвоним.
Ясно. То есть ничего не изменилось за эти годы? Ну, и сейчас такая же ситуация?
Можно было бы устроиться на работу только по блату.
Получалось по блату?
Когда да, когда нет.
Одна из ваших специальностей, она была очень популярной, даже в наше время еще популярнее становится, это автослесарь.
Ну, это было, когда в начале 80-х, вот, еще был жив мой отец, царство ему небесное, вот, я работал у него в автопарке на ТО-1 автослесарь.
Он был руководителем предприятия?
Он тогда был начальником колонны, потом я оттуда ушел.
Не буду спрашивать, почему вы ушли, но самое главное, кроме этой специальности, другие вы смогли получить в течение своей жизни?
Ну, знаете, у меня получилось так, что я все время находился в колонии, да, и я все время считал так, что если я прибыл в колонию, да, было раньше так, что если ты не работаешь, это значит грубое нарушение. За это тебе надо посадить в штрафной изолятор и лишить тебя всего, чего только можно лишить. Ну, а так как это самое, я уже получил свое наказание, меня определили в колонию, то второго наказания, что принудительная работа, увольте. Поэтому я попадал в штрафные изоляторы, я попадал в помещение камерного типа, но я отказывался работать. В местах лишения свободы.
Скажите, пожалуйста, вы все время отбывали наказание в Ленинградской области или все-таки помотало за 30 лет?
Нет, я был еще перед развалом СССР, был в Латвии, вот, я был в Удмуртии, был в Калужской области.
Какой у вас широкий диапазон был? Путешественник вы наш.
Да. Республика Коми.
Вы знаете, прежде чем мы продолжим нашу тему, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что в эфире «Короткое свидание» с вами Наталья Пронина и Михаил Алендер. И сегодня мы обсуждаем, как получается, тему отношения общественности к человеку, который вышел из места лишения свободы. Ваши комментарии в нашем сообществе на ленте. Я приветствую Сергея Марьянова, Владимира Харькова и Вадима Найденова. Хочу предложить вам послушать песню. Ее исполнит лауреат конкурса «Калина Красная». Песня называется «Белым-бело». Это о жизни нашей. Пожалуйста.
Под синим небом на пригорке белый дом глядит на белый свет сияющим окном. В саду весеннем словно в сказке расцвело, и так бело, белым бело. А здесь лишь белый мрак пурги над головой, стоит на вышке одинокий часовой. И за бараком снова снегу намело, и так бело, белым бело. Эх ты, вольная воля, жду заветного дня, окуней, и в роще тихой целовались по весне моей любимой безмятежный звонкий смех. Теперь во сне, в каком-то сне, порой я думаю, что выбрал путь другой, и все, что было, это было не со мной. Снег, эта вышка при луне приснились мне, эх ты, вольная воля, жду заветного дня, арестантская доля научила меня. Только воля и дом. Светло, и тихо так, и так светло, а на душе белым бело.
В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина и наш гость Михаил Алендер, который свою жизнь прожил непростую, 30 лет длилась его тюремная карьера. И все-таки вы, Михаил, лукавите.
Почему?
Чуть ближе к микрофону. Вы лукавите, что вы ничем не занимались в местах лишения свободы. Вы такое дело сделали. И мы с вами спустя 10 лет почти встретились. Ведь в 2009 году я бывала в колониях Архангельской области. Вы в это время там отбывали наказание, да?
Да.
В какой колонии? В пятой?
Ну, я не помню номер колонии, поселок Ерцево.
Угу. И там мне рассказали уникальную историю и даже привели на место. Мне сказали, что в колонии была открыта синагога.
Да.
Почему вы это сделали? И как вообще такая идея пришла в голову? Вам что, папа написал письмо, что Моня, нужно там, где ты находишься, открыть синагогу?
Нет. Отца к тому времени уже не было в живых.
Простите.
Вот. Просто я посчитал, что было время разбрасывать камни, время, а теперь пришло время собирать.
Совесть проснулась?
Да.
Так сказать. Ну и как администрация учреждения отнеслась к этому?
Вы знаете, администрация учреждения отнеслась очень, очень хорошо.
Угу. Водички попейте.
Вот. Я обратился лично к начальнику колонии, к Беляеву Назиму Нуховичу. Он сам по национальности дагестанец, вот, мусульманин, но он очень прекрасно отнесся к этому, когда я к нему обратился. Вот, он сказал так: у нас мечеть есть, храм у нас, говорит, есть. А почему, говорит, у нас, говорит, синагоги, говорит, нету?
Но я не слышала, я не слышала об этом.
У нас, говорит, в колонии должен быть, говорит, маленький Иерусалим.
Угу.
Должны, говорит, быть все три религии. Вот. Он вызвал к себе своего заместителя по воспитательной работе и говорит, говорит, почему, говорит, я, говорит, ничего, говорит, не знаю о том, что, говорит, евреям, говорит, можно, говорит. Он говорит, а я, говорит, тоже ничего не знаю. А почему, говорит, ко мне, говорит, вот пришел осужденный, говорит. И говорит, что можно, говорит, и дальше, говорит, вот, говорит, пожалуйста. Как раз вышло соглашение между Федерацией еврейских общин России и ФСИН России о том, что лицам еврейской национальности разрешено в местах лишения свободы оборудовать молельные комнаты. Вот. Давайте, говорит, делать.
Но я знаю, что в местах лишения свободы отбывают наказание единицы людей еврейской национальности. И вдруг вы замахнулись сразу же на синагогу.
Дело в том, то, что синагога в переводе на русский означает это самое «дом свиданий». То есть туда может в синагогу прийти человек любой национальности.
И начали ходить. Это я теперь уже точно знаю. Но... мне рассказали о том, что там бывали люди разных национальностей. Приходили они туда за историей. Потому что мало того, что вы все это открыли, инициировали, вы же еще и очень интересный рассказчик. У вас появилась литература. Расскажите о вашем знаменитом госте.
Ну, когда я совместно со многими людьми, которые помогали мне, и это уже в самом городе Архангельске, в колонии номер один, где большую помощь оказал начальник колонии Галияров Виталий Клавдиянович. Вот. Совместно с воспитательным отделом и также начальник управления по Архангельской области, вот, генерал Киланов, вот, открывали синагогу, то приезжал главный раввин России Берлазар и его помощник, главный военный раввин, вот, Гуревич. Этот главный военный раввин, это по взаимодействию с вооруженными силами, МЧС, правоохранительными органами, местами лишения свободы.
Скажите, пожалуйста, а сколько вам тогда осталось до конца срока?
До конца срока мне еще оставалось, это был 2010 год, 4 года.
4 года. На кого вы оставили хозяйство?
Я оставил на хорошего человека.
На хорошего человека. И потом опять был срок? Да?
Нет.
Нет? Это был последний срок?
Да, это у меня последний
так срок.
Так,
может быть, вы не видите в этом знак, что Господь хотел, чтобы вы открыли синагогу, и Он бы вас отпустил?
Ну, наверное, так оно и есть.
Так оно и есть. Я очень рада, что к нам присоединились Любовь Хохулина, Ксения Васкевич. И, кроме этого, Сергей Марьянов поблагодарил меня и нашего гостя за душевность программы. Дорогие друзья, прежде чем мы продолжим рассказ с Михаилом в нашей студии, мне хотелось бы сказать следующее. С Мишей мы познакомились в очень необыкновенном месте. Почему он здесь? Да потому что у нас тоже Господь... Сначала мы встретились, хотя он, конечно, не помнит, встретились в колонии, куда я приехала на экскурсию, дабы посмотреть синагогу. А вот потом, спустя много-много лет, 10 лет, вдруг мы встретились в ночлежке. Это палатка обогрева для бездомных.
Ну, это не ночлежка. Опять-таки я вас поправлю.
Поправьте, пожалуйста.
Вот. Это мобильный приют мальтийской службы помощи. Потому что мы к ночлежке никакого отношения не имеем.
Но они частенько с вами сотрудничают.
Ну, они сотрудничают только в том плане, когда им кого-то к нам надо прислать.
Давайте тогда все уточним, не только для меня, но и для наших слушателей и зрителей. У нас есть палатки обогрева в городе, и одна из них – это палатка Мальтийской службы помощи.
Мы круглогодичные.
Круглогодичные, то есть и зимой, и летом.
Да.
Особенно это актуально в данные серьезные, очень морозные времена. И вы, Михаил, там работаете социальным сотрудником.
Да.
Почему вы, имея прекрасные возможности открыть свое дело, огромное количество людей, знакомых, родственников по всем странам мира, вы вдруг пришли сюда, к людям, которые называются лица бомж?
Ну, я вам хочу сказать первое, что когда я вернулся домой, вот...
Это был год 13-й.
14-й.
14-й.
Вот. То... никто мне не протянул руку помощи, никто ничего, кроме тех людей, кому я сейчас в данный момент помогаю.
Мы можем назвать их имена?
Ну, Царство Небесное, это Саша, который работал в мальтийской службе.
Угу.
Вот. Это вот руководитель мальтийской службы Михаил Вадимович Калашников.
Наш замечательный
вот.
Друг. И я надеюсь, дорогие друзья, да, что это... Михаил Калашников еще появится в нашей студии.
Вот это представитель КСЦОН Приморского района Михаил Борисович Молчанов. Угу. Если бы не эти люди, они бы мне бы что-то бы не подсказывали, не настаивали, то, может быть, я не знаю, я, может быть, и опять бы мог попасть в места лишения свободы. Но мне постоянно, как говорил это самое юморист Ян Арлазоров, «Гюль, читай!» Вот так и мне говорили. «Это так, это так, это так». И вернись, говорит, на землю. Ты, говорит, живешь, говорит, тем, что было 10 лет тому назад. Сейчас другое время. Я говорю, я все понял.
Как вам удалось познакомиться с тем же самым Михаилом Калашниковым? Ведь вы же человек, у которого было и регистрация, и прописка, и, я надеюсь, с документами все было в порядке.
Нет, когда я вернулся домой, у меня не было ничего. Полковник Кудасов нищий.
Как это?
Ну, так это получилось. Я...
Растеряли по дороге, пока этапировались? Ой, точнее, возвращались домой.
Ну, это еще до того...
Угу.
Вот. И оказалось то, что я то же самое лицо без определенного места жительства. И когда я вернулся в город...
Вам же папа квартиру купил.
Он не купил, он...
Оставил.
Оставил.
Угу. Так что же случилось-то?
Ну, это...
Другая история.
Да, совершенно другая история, что произошло с квартирой. Угу. Вот. Поэтому... Я остался без ничего. Вот. А вернулся, когда в город, так 3 дня помыкался, и так уже стоял в задумчивости на сортировке. Вот это было время около 4 утра. И как с одним парнем познакомился, проходил. Ну, зажигалку меня спросил. А что ты так? Ну, я что-то излил ему свою душу. Он говорит, вот тебе номер телефона, позвони через час. Я через час позвонил. Мне назвали адрес и сказали, что, говорит, езжайте, вас там, говорит, ждут. Вот я приехал на Черную речку.
В палатку?
Да, туда, в мальтийскую службу. Меня там уже ждали.
Удивительная судьба. Человек с родственниками, со связями.
Прошли праздники ноябрьские. Как раз Калашников приехал, и первый вопрос, который он всегда задает тем людям, кто попадает, что, говорит, вы, говорит, хотите в дальнейшем от жизни? Ваши планы. Я говорю, мои планы, мне сейчас самое главное, нужна работа. Вот.
То есть не крыша над головой, а работа?
Да, мне, говорю, нужна работа.
Так.
Он говорит, хорошо, а будет у вас работа, что будет дальше? Я говорю, будет работа, значит, я смогу, говорю, найти деньги, что заработаю, снять себе жилье.
Угу.
А дальше, говорю, видно будет. Все, мне это самое поначалу помогли с работой, там рядом жил контора, я там жил в конторе, это самое подрабатывал. Вот, а... Когда Калининский район стал совместно с организацией «Ночлежка» ставить пункты ночного обогрева в городе, меня КСЦОН Калининского района пригласил к себе на работу.
Угу.
Вот. И я у них два года отработал.
Можно я задам банальный вопрос?
Да.
А вот первое время трудно было? Без вещей, без еды, ну, вот обычных каких-то человеческих потребностей, даже без кастрюли на кухне. Трудно было?
Конечно, трудно.
И вам помогали? И вам помогали. Это я понимаю. А еще у вас есть очень интересная информация. Вот 30 лет человек провел в местах лишения свободы. Сделал доброе дело, построил храм, синагогу. В колонии?
Две.
А вторая где?
Одна построена в поселке Ярцево Архангельской области. Это самая первая. Она была открыта 14 сентября 2009 года. И вторая, Вторая синагога была открыта в колонии номер один города Архангельска.
Угу. И Господь вас вознаградил. Вы спустя столько лет сейчас человек, который имеет работу, жилье и, самое главное, прекрасную молодую жену,
ну,
Елену. Мы послушаем песню. Лена нас сейчас слушает и смотрит. Лена, мы будем говорить о вас. После песни в исполнении группы «Реванш». Лауреат конкурса «Калина Красная» Дмитрий Прохоров, также житель Санкт-Петербурга. И по его просьбе я снимала видеоряд для этой песни «Кинолента». Мне пришлось полазить по всяким злачным местам в Питере. Одно из них мне оставило такую память на всю жизнь. Чудесный. Ну, вы, впрочем, сейчас все увидите. Итак, песня о жизни, кинолента. Лауреат конкурса «Калина Красная» Дмитрий Прохоров и группа «Реванш».
Пробегай, как года, то леса, а то поля. И колесики стучат, еду я домой. За окном резвится май, проводница носит чай. Вот и Ладожский вокзал, здравствуй, город мой. Что по жизни упустил, наверстается. Памяти плохого вовсе не останется. Кинолентою года пролетели, слегка посидели. Ветер гонит облака, по Неве бежит волна. В этом городе весна, плетет сети. Парни смотрят на девчат, и у них глаза горят. Вслед им глупости кричат, словно дети. Что по жизни упустил, наверстается. Памяти плохого вовсе не останется. Кинолентою года пролетели, только волосы слегка посидели. Вот стоит знакомый дом, как давно я не был в нем. Изменилось все вокруг, но это мой район. Здравствуй, мама, здравствуй, брат, я вас видеть очень рад. За поддержку и любовь низкий вам поклон. Что по жизни упустил, наверстается. Памяти плохого вовсе не останется. Кинолентою года пролетели, только волосы слегка посидели. Что по жизни упустил, наверстается. Памяти плохого вовсе не останется. Кинолентою года пролетели, только волосы слегка посидели. Кинолентою года пролетели, только волосы слегка посидели.
Ничего удивительного, дорогие друзья, вы пишете нам комментарии к данной передаче, к теме нашей передачи, на ленту «Короткого свидания», и Владимир Харьков, извините, пишет: «Да, было дело в Архангельске синагог, тогда была там». Вот видите, дело-то какое хорошее сделали вы, Михаил. Дорогой наш Моня, люди вспоминают добро. Вот единственное, что вот вы уезжаете, нужно оставлять, чтобы там кто-то был. То есть это готовить себе по, ну, тех, кто будет в дальнейшем следить
за
этим хозяйством.
Дело в том, что когда нас частично из колонии Ерцево переводили в Архангельск,
угу,
это была перетрубация такая, что кто первый раз тут,
да,
остается.
Да, первоходы,
да,
и второходы.
Да, второходы в другой мир. То, конечно, это самое. Я думал о том, что нужен человек. Надо так просто взял, уехал, и ничего. Все это тогда придет в разруху.
Угу.
Нужен человек, который грамотный,
угу,
который знает, что сказать. Это самое. Как
преемник.
Это, да. У нас это самое был...
Нашли вы такого?
Да, там у нас... Ой, я уже забыл, как его зовут. Вот. Угу. Он работал у нас фотографом. Угу. Вот. Длительное время. Он потом уже признался, что...
Он тоже еврей.
Да, он пришел тогда, когда было открытие, сказал, говорит, а можно мне, говорит, поприсутствовать? На что ему...
А почему признался? Он что, боялся всем говорить, что он еврей?
Да, он, дело в том, то, что он, в те времена, когда... когда еще вот он рос, это самое, он занимался спортом, и для того, чтобы, допустим, ему разрешили выехать на соревнования за границу, ему пришлось и фамилию сменить, и все, многое чего. Вот. И
он, какая судьба,
да,
интересная.
И он спросил, говорит, можно, говорит, поприсутствовать. Он как раз пришел делать фоторепортаж для воспитательного отдела. Вот. Ему сказали, пожалуйста, проходите, говорит, двери, говорит, этого дома, говорит,
не закрыты, да, ни для кого.
Они не закрываются, вот, ни для кого. Говорит, сюда, говорит, может зайти человек любого вероисповедания. Вот.
Вы здесь так можете, и получилось.
Да, вы можете, говорит, здесь, говорит, газету почитать, говорит, книгу. Вы хотите, говорит, религиозную литературу, там, Тору.
Поговорить.
Да, Тору, поговорить, побеседовать. Потому что это самое... это, ну, дом свиданий.
Миша, пришло время поговорить о любви. У нас очень много женщин слушает и смотрит нашу программу. Ксения Васкевич говорит, семья – это очень важно, особенно когда далеко друг от друга. Алла Золкина пишет, всех жалко. Тюмень-Тюмень, спасибо вам большое за то, что вы улыбаетесь вместе с нами. У меня до сих пор нет кастрюли на кухне, как, собственно говоря, и кухни как таковой. Все будет хорошо. Вот Владимир Харьков пишет, все будет, и кастрюли, и кухни, дело времени. И самое главное, нужно наладить отношения с Богом. Вот Моня наладил, построил две синагоги, и Господь его вознаградил. Ваша встреча с женой – это невероятная история. Вы уже тогда работали социальным работником,
да,
в палатке обогрева,
да,
Мальтийской службы
Нет,
помощи?
Нет, я еще не в Мальтийской был, я еще работал в Калининском районе.
В Калининском районе. Ну, расскажите.
Ну,
кто не верит в счастье? Дорогие друзья, это рассказ ободрения от нашего замечательного гостя Мони.
Ну, так а что, человека обокрали? Человек остался без средств к существованию.
Почему вы говорите «человек»? Женщина?
А женщина разве не человек?
Человек-человек. Сразу же определяйте.
Да,
женщина,
да,
красивая женщина.
Да, и я говорю, что когда ко мне она зашла, я даже... И мыслей такого не было, что...
Что вы на ней женитесь когда-нибудь?
Да, ну вот так получилось, что вот мы уже 3 года вместе.
Прекрасная Елена,
да,
пришла к вам,
да,
с новостью, что ее обокрали.
Да, что ее прислала милиция к нам.
А зачем к вам? Потому что ей негде было переночевать?
А так у человека украли все средства к существованию.
На вокзале,
да,
когда она приехала в Санкт-Петербург.
Да.
И что потом произошло?
Ну, а потом я предложил руку и сердце.
Нет, я хочу про другое. Знаете почему? Потому что это секрет женского счастья. Как выйти замуж? Что сделала Елена, чтобы покорить ваше сердце? Вы же мне рассказывали. Потому что многие женщины думают, что вот для того, чтобы выйти замуж, нужно быть красивой.
Не обязательно.
Нужно быть очень начитанной.
Не обязательно.
Вы знаете, что сделала жена Мони?
Самое главное, чтобы у человека было что-то с левой стороны груди.
Сердце.
Вот, совершенно верно. А то, что с лица воду не пить.
Угу.
Понимаете? Вот. Можно быть красивой,
угу,
как Бриджит Бардо. Понимаете, а в сердце имеет гранитный камушек.
Но ведь Елена очень симпатичная женщина. Даже после того, как ее ограбили, она, несмотря на огорчение, она очень красиво выглядела. Но она что-то сделала. Она сделала такое, что действительно заставила вас остановить свой выбор на этом человеке.
Она помыла посуду.
Вот! Дорогие женщины, она помыла посуду. Дело в том, что Моня, он посмотрел на эту женщину и предложил ей переночевать у него дома, пока он был на дежурстве. Так я поняла?
Совершенно верно.
Угу. Не для того, чтобы там...
Нет, просто самый человек у меня спросил, а где здесь ближайшее? Ну, любому человеку нужна гигиена, согласны?
Особенно даме.
Да, вот. Я сказал, что я вот здесь рядом живу, пожалуйста, вот.
Без задней мысли?
Да, мне вообще тогда, честно признаться, мне был вот этот период был, мне не до женщин, не до друзей, мне не до кого.
Так. Вот.
У меня была главная задача подняться,
угу.
Вот, вытянуть себя косо за волосы вверх, чтобы доказать о том, что я не конченый человек, что каждый человек, кто хочет изменить свою жизнь, он ее должен изменить. Вот. И все это в твоих руках. Поэтому я там, как говорится, я дома практически мало находился. Я дневал и ночевал на работе.
Вы дали ей ключи, чтобы она там приняла душ?
Нет, я ее довел там недалеко, я жил рядом. Я ее довел, привел в квартиру. Вот я говорю, пожалуйста.
Угу. Только не обращайте внимания на беспорядок.
И ушел на работу.
А вернулся там.
А когда пришел на выходной, мне надо было быстренько переодеться и ехать на другую работу.
Угу.
Вот. Я 2 дня дежурил в Калининском районе, угу. А потом ехал дежурить 2 дня. Во Фрунзенский район. Угу. То есть у меня времени свободного было максимум 1-1.5 часа. То есть
мне... А вы входите, и там в дверях фея.
Вот я...
И дом блестит.
Не, я зашел, то есть чего? Раз это самое, еще кот бегает. Я смотрю, кот не мяукает, все хорошо.
Значит, жрать не хочет.
Да, жрать ничего не хочет. Вот, я как всегда... И на кухне, я только не понял. О, посуды нету, это...
А чем-нибудь пахло?
Да, обедом.
Обедом из кастрюли. Ну. Михаил, секундочку. Наши подписчики «Короткого свидания» комментируют наш разговор. Как относится общественность к человеку, вышедшему из тюрьмы? По-разному. Но бывают вот такие прекрасные случаи. Лена, знала, что у вас за плечами столько лет?
Нет. Я сам рассказал.
И она не сбежала?
Нет.
Не сбежала, раз сейчас сидит и слушает нас. Скажите, пожалуйста, мы шли с вами, разговаривали. Вы действительно чувствуете себя счастливым человеком?
Конечно.
Хорошая жена – это награда от Господа?
Да.
Да. Ну, а кроме того, что она помыла посуду, сейчас вы себя более уверенно чувствуете в жизни? Благодаря тому, что тыл есть.
Если бы, я скажу такую вещь, если бы не она, я не знаю, что бы я сейчас делал.
Угу. Она младше вас на 7 лет?
Ну и что?
Хорошо готовит?
Жена и должна быть младше мужа.
Всякое бывает. Она хорошо готовит?
О, не то слово.
Ну что ж, я, Михаил, даже словами не могу передать радости, которую сейчас слышу вместе с нашими подписчиками. Вас спрашивают, можно узнать, в каком отряде этот человек отбывал наказание в лагере Ярцево? Почему вы его не помните? Володя, я его тоже не узнала. Он поправился, он же женился.
Это Харьков, что ли, спрашивает?
Да. В каком отряде вы были?
До того, как построил синагогу, был в 8-м отряде, а потом это самое, жил там на отшибе, где инвалиды, в инвалидном.
Угу. И еще нас приветствует Красноярск, Евгений Черняк, человек, который тоже очень много лет пробыл в местах лишения свободы, потом решил служить Богу, освободился, и сейчас у него свое дело, ходит такой в пиджачке. Мне хотелось бы вас вот о чем спросить. Серьезный вопрос очень. Спасибо Лене, спасибо людям, которые вас поддержали здесь. Вот посоветуйте что-нибудь тем осужденным. Они ведь столкнутся с реальностью этого мира, с отношениями. как нужно себя вести и как воспринимать вот это все, ну, негатив со стороны общества?
Да не опускать руки, самое главное. Я, ну, по себе знаю, что если, ну да, ну, мне это подсказали, что, говорит, подними руку, говорит, и резко опусти, и плюнь на них. Ты, говорит, себя знаешь? Да. Ну вот и поступай, как тебе совесть велит. Но самое главное, не смотри в горлышко бутылки, потому что большинство людей, надо залить горе, надо снять стресс. Ребята, девочки, поймите одно, бутылка не спасает, бутылка это все усугубляет.
Вы сейчас работаете в палатке обогрева. Сложные времена. В Питере наступили морозы. Я помню, что при встрече с одним человеком, лицом бомж, я не выдержала, я просто ему даже шапку дала, потому что холодно, они мерзнут. Вот скажите, пожалуйста, у вас ведь совершенно разные люди. Вот почему-то все думают, что это конченые алкоголики. Ведь на самом деле там совершенно разные судьбы в палатке.
Очень-очень разные судьбы. Например, у нас был человек, который длительное время на протяжении 20 лет преподавал в военмехе, доцент кафедры. А вот получилось у него в семье. Жена кинула, и все, оказался он на улице. Больной, инвалид.
Кинула до такой степени, что он оказался на улице?
Да.
Меня всегда удивляет, почему некоторые люди не защищаются.
У многих родные, внуки, племянники, дети выкидывают на улицу. Ты вот только, бабушка, подпиши мне это. Угу. Все, стоит только бабушке подписать. На следующий день бабушка приходит, допустим, из поликлиники, а уже новые замки стоят. Пошла прочь отсюда старая. И они оказываются у нас.
Кстати, у вас бабушка-то, которую мы видели перед Новым годом, она еще там у вас живет?
Да, бабушка Галя, да, она еще. Она ждет, это самая очередь, в интернат.
А сколько ей лет?
Она 47-го года.
Удивительно видеть такого человека в палатке для бездомных. Михаил, я знаю, что вы строгий руководитель. И очень ответственный. И в то же время я знаю, что у вас огромное доброе сердце. То, что вы делаете по отношению к этим людям, невозможно описать. И еще такой вопрос. Помните, мы к вам приезжали с небольшим концертом?
Да.
Скажите, пожалуйста, как это влияет на людей? У нас Марк играл на скрипке, Виталий Пронин, мой муж, пел песни под гитару, Нуса танцевала грузинский танец.
Ну, я скажу, что после этого, когда прошел концерт, еще целую неделю все это обсуждалось.
Угу.
И потом, когда пришли фотографии, там все друг друга тыкали. О, это я, это ты. А помнишь, как это было? Да.
Ну, вы знаете, они ведь даже фотографии себе сделать не могут такие на память. У многих из них ничего не остается, не только дома, но и даже вот мелочи какой-то, которые бы их связывало с прежней жизнью.
Большинство из них, они инвалиды. Мы, почему? Мы помогаем там восстановить документы, чтобы прошли они ЦЭК на получение инвалидности, чтобы что-то получали.
И даже отправляете домой?
Отправляем домой,
есть,
да,
такая программа, если человек не может самостоятельно уехать из-за отсутствия денег, ему помогают. Ольга Горбунова, я же говорю, много женщин нас слушает. Ольга Горбунова пишет: а у меня муж самый лучший, ждала 4 года, за спиной 16 лет, вышел и пошел сразу на работу. Я очень счастлива с ним. Даже в тюрьме есть нормальные люди. Никто не сомневается, Ольга, что там есть нормальные люди.
Так не зря в пословице говорят: за одного битого двух небитых дают.
Евгений Черняк пишет: добродетельная жена – награда от Господа. Это подтверждение того, что вот так интересно сложилась ваша судьба. Еще один вопрос в завершении нашей программы мне хотелось бы задать. Кто может к вам прийти в палатку для обогрева вот сейчас? Кто?
Ну, сейчас
нужно ли иметь какие-то специальные направления или документы, чтобы к вам попасть хотя бы на ночлег?
Сейчас, в данный момент, у нас прием в палатку ограничен, так как это у нас было помещение в доме. Дом у нас пошел на ремонт, на реконструкцию. И в данный момент у нас сейчас в палатке находится 30 мужчин и 10 женщин. Ну, для женщин там у нас сделана перегородка, они живут отдельно. Вот. И для того, чтобы... И мы сейчас сориентированы в основном на инвалидах. Вот. Сейчас зима, сейчас люди идут с обморожениями, поэтому в основном Михаил Владимирович Калашников, ему звонят с больниц. Вот, мы принимаем, ну, к нам могут прийти люди только в трезвом состоянии.
Вы слышите, дорогие друзья, если вы идете по улице, видите человека, который не пьян, а замерзает, если сердце ваше дрогнуло, и вы подошли к нему, пожалуйста, не бросайте. А есть какой-то номер телефона, по которому можно позвонить в случае экстренных ситуаций?
Есть. 8-911-126-99-07.
Еще это... раз и помедленнее.
8-911-126-99-07. Это телефон дежурного социального работника, который находится на смене. То извините, что я вас перебил. Любой человек может позвонить по этому телефону, поинтересоваться, есть ли у нас свободные места, можно ли привести человека.
Очень часто не везут, потому что от бездомных плохо пахнет. В свою машину брезгуют посадить.
Но я вам скажу, что не все такие люди. Очень, ну, если взять всех людей за 100%, то где-то 25% они не смотрят на это. Вот, например, у нас есть Василий Васильевич, вот. Его вот тоже люди подобрали на улице, привезли, и они занимаются ими сами. Они ему помогают документы восстанавливать, они разыскали его сына в другом городе. То есть... части людей не безразлична судьба других.
Евгений пишет: те, кто обратился к Богу в тюрьме, стал нормальным. Женя, не всегда так бывает, потому что путь непростой. И, ну, конечно, он единственный верный, что человек должен быть верующим, верующим в любовь к людям, в покаянии, в прощении. Скажите, пожалуйста, вера помогает вам в вашей жизни?
Помогает.
Чем? Практический совет от Михаила.
Почаще советуйтесь с Богом.
Он вам отвечает?
Когда как. Если я что-то...
Ближе к микрофону.
Если я что-то стараюсь сделать, и это не так...
Он промолчит.
Промолчит.
У нас осталось 15 секунд. Я хочу вас поблагодарить, Михаил.
Спасибо.
Дорогой наш Моня, за то, что вы нашли возможность и приехали. Привет, супруги. Приезжайте к нам почаще. Вы очень интересные вещи знаете и рассказываете. Всего вам доброго, дорогие друзья.
Спасибо, до свидания.
Радио Теос представляет авторский проект Натальи Прониной «Короткое свидание».